«Ну, а теперь прошу прощения», — продолжил он, кивая в сторону мисс Клей, онемевшей от нашего диалога. «Я полагаю, у вас есть более важные дела, чем...» Он не произнес слово «цыплята». Вот и все сочувствие. Дела пошли совсем не так, как я ожидала. Как часто случается, когда заклинивает мозги, я стояла и тупо смотрела на половицы, пока не возобновился низкий шум их разговора. Тогда я тяжело побрела к выходу. На улице, щурясь от неожиданно яркого солнца, я взялась за руль Глэдис и повернула к дому. Без Тиамина ничего не получится. Я прошла лишь несколько ярдов, когда у моего локтя послышался голос. «Тссс! Флавия!» Я чуть из кожи не выпрыгнула. Я резко повернулась и оказалась лицом к лицу с высохшей маленькой женщиной, чья кожа была испещрена белыми и коричневыми пятнами, словно шкура индейского пони из вестерна. Она неожиданно появилась из узкого прохода, идущего вдоль аптеки. «Аннабелла Крюкшенк. Это может быть только она». «Вот», — сказала она, щурясь в лучах солнца, хватая мою ладонь пятнистыми пальцами и сжимая ее вокруг коричневой бутылочки. «Возьми». «О, но я не могу», — возразила я. «То есть спасибо, но я настаиваю на том, чтобы заплатить». «Нет, я делаю это не ради тебя», — сказала она, пронзительно вглядываясь в мои глаза, словно пытаясь проникнуть в душу. «Я делаю это ради твоей матери. Скажем, это в уплату старого долга». И потом она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Глава 14. Я стояла на Хай-стрит, понимая, что нахожусь в полнейшем одиночестве. Жители деревни в большинстве своем ушли в Букшоу оплакивать Харриет и превратили Бишоп-Лейси в призрачный город. Я спрятала бутылочку в багажник Глэдис, тронула с места и поехала на восток. Хирургический кабинет доктора Дарби находился прямо за Коровьим переулком. Его потрепанного Морриса с бульдожьей мордой нигде не было видно. Я подняла дверной молоточек, змею, обвившуюся вокруг жезла, но не смогла заставить себя постучать. Жена доктора Дарби была инвалидом, и говорили, что она никогда не покидает свою спальню на втором этаже. Но я стояла там с медной змеей в руке, когда из открытого окна над моей головой послышался голос. «Кто там?» «Это ты, Флавия?» «Да, миссис Дарби. Как вы узнали, что это я?» «Доктор установил для меня зеркало. Шкивы и всякое такое. Очень разумно. Он соображает по этой части». Я подняла голову и заметила блеск стеклянной поверхности, покачивавшейся из стороны в сторону перед тем, как замереть. «Доктор Дарби дома?» «Нет, боюсь, нет, милочка. Ты опять порезалась». Она имела в виду происшествие с разбитым стеклом, которое мне еще предстоит загладить в некоторых кругах. «Я в порядке, миссис Дарби. Просто хотела задать доктору вопрос». «Я могу тебе чем-то помочь, милочка. Я всегда рада предложить свои услуги, если кому-то надо поделиться личными проблемами». «Как нелепо», — подумала я. «У меня нет личных проблем, по крайней мере, таких, которые я хотела бы обсудить с женщиной на втором этаже, следившей за мной с помощью механического зеркала». «Нет, ничего такого, спасибо. Повидаюсь с ним в другой раз». «Он в больнице, в Хинли», — поставила она меня в известность. «Весьма печальный случай. Он позвонил не более получаса назад, чтобы сказать, что опоздает на обед, но в любом случае будет здесь». «Благодарю, миссис Дарби, вы так любезны. Надеюсь, скоро вы почувствуете себя лучше. В следующий раз принесу вам цветы. Сейчас в Букшоу расцвела сирень». «Милочка!» — крикнула она вниз. «Милочка!» Когда я уезжала, я сообразила, что миссис Дарби ни слова не сказала о Харриет. Ни единого слова. Как странно. Может, она не в курсе? Может быть, мне надо было ей сказать? На Хай-стрит не было ни единой души, когда я ехала по ней, склонив голову и погрузившись в размышления. Так много вопросов и так мало ответов. Я не забыла мужчину под колесами поезда, как я могла. Но у меня просто не было времени о нем подумать. Мой разум превратился в водоворот, яростно крутившийся вокруг тихой сердцевины. Харриет. Я уже почти подъехала к святому Танкреду, когда меня оглушил внезапный шум. Жуткое карканье клаксона и ужасный скрип тормозов. Я подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как надвигающийся на меня Моррис съезжает с дороги, пролетает на волосок от моего локтя и со зловещим грохотом тормозит в сцену церковного кладбища. Из его радиатора повалил дым. Я застыла на месте, одновременно не в состоянии пошевелиться и дрожа. Доктор Дарби, который в этот момент больше, чем когда-либо напоминал Джона Булла, выскочил из машины с удивительной ловкостью для человека его возраста и комплекции и подбежал ко мне. «Черт подери», — сказал он, — «ты в порядке?» Я с довольно глупым видом осмотрелась, как будто пыталась найти ответ на колокольне или на верхушках деревьев, и затем медленно кивнула. Он залез в карман жилета и, выудив оттуда мятный леденец, бросил его себе в рот. Он не кричал на меня, даже не повысил голос. «Хм, совсем рядом», — заметил он, предлагая мне покрытую ворсинками конфету, которую я приняла дрожащими пальцами, я с трудом нашла свой рот. «Когда я вырасту, — подумала я, — хочу быть похожей на него». «Давай посидим на воротах», — предложил он. «Нам обоим надо перевести дух». Через секунду я уже беззаботно болтала ногами в воздухе, а через минуту-другую ко мне присоединился и доктор Дарби. «Как ты?» — поинтересовался он. Я несколько раз моргнула, солнце слепило глаза. «Я в порядке», — ответила я и добавила «спасибо». «Что у тебя новенького происходило за последнее время? Интересные эксперименты?» Я чуть не обняла его. Он не собирался копаться у меня в душе. Возможность, посланная богами, я не смогла устоять. «Я подумывала провести кое-какую работу с аденозинтрифосфатом», — выпалила я, — «но не знаю, где его раздобыть». Воцарилось молчание. «Боже мой!» — наконец произнес доктор Дарби. «АТФ?» Я кивнула. «Надеюсь, ты не планируешь вколоть его в какое-нибудь несчастное, ничего не подозревающее создание?» Это был философский вопрос того рода, который мог бы поставить в тупик Платона и даже Даффи. «Была ли Харриет несчастной? Ничего не подозревающей? В том смысле, который вкладывал в эти слова доктор Дарби, нет, я уверена. Была ли она созданием?» Что ж, это зависит от того, к какому определению прибегнуть. Не так давно я искала это слово в оксфордском словаре английского языка, пытаясь выяснить, грешно ли это убить муху во имя науки. В церкви мы пели «Весь мир земных творений, от мошки до кита, от волн до песнопений Бог создал на века». Что и требовалось доказать, не особенно помогло. С одной стороны, говорила, что создание означает все, что создано, одушевленное и неодушевленное, в то время как другое определение утверждало, что оно относится к живому существу или животному, в противоположность человеку. Нравственный выбор оставался на усмотрении конкретного человека.